Между тем, придя в свою комнату, Флоран отдался в руки полиции, точно покорная овца. Полицейские грубо кинулись на него, ожидая, вероятно, отчаянного сопротивления. Он кротко попросил их оставить ему руки на свободе. Затем, пока люди укладывали его бумаги, красные шарфы, ручные перевязи и значки, он присел. Эта развязка, по-видимому, не удивляла Флорана. Она была для него облегчением. Хотя он не хотел себе в этом признаться. Он страдал при мысли о той ненависти, которая завлекла его в эту комнату. Он вспомнил бледное лицо Агюста, опущенные носы рыбных торговок, слова старухи Мегюден, молчание норманки, пустую колбасную. Он говорил себе, что рынок был сообщником. Весь квартал выдал его. К Флорану как бы подступила слякоть этих грязных улиц. Когда среди круглых женских лиц, промелькнувших перед ним с быстротой молнии, он представил себе Киню, сердце у него сжалось смертельной тоской. «Ну, пойдемте вниз», — грубо сказал полицейский. Флоран встал и начал спускаться с лестницы. Дойдя до четвертого этажа, он попросил, чтобы ему позволили вернуться на минуту в его комнату под предлогом, что он забыл там одну вещь. Полицейские не соглашались, стали толкать его. Тогда он начал умолять их и предложил даже кое-какие бывшие при нем деньги. Двое из них решили, наконец, исполнить его желание, угрожая размозжить ему череп, если он сделает попытку сыграть с ними какую-нибудь штуку. Они даже вынули из кармана револьверы. В своей комнате Флоран подошел прямо к клетке зяблика, взял птичку, поцеловал ее меж крылышек и выпустил из окна на свободу. Он смотрел, как она взвелась на солнышке, села, точно растерявшись, на крышу рыбного павильона, а потом, вспорхнув, полетела над рынком по направлению к скверу Дезинносан. Арестованный постоял еще с минуту, смотря на небо с его беспредельным простором. Он думал о воркующих голубях в Тюильри и о тех, которых видел в подвале, с горлышком, распоротым ножом Маржалена. Тут все у него внутри точно оборвалось. Флоран последовал за полицейскими, и они, пожимая плечами, спрятали свои револьверы в карман. Внизу на лестнице он остановился перед дверью, что вела в кухню колбасной. Ожидавший его тут комиссар, почти тронутый безропотной покорностью арестованного, спросил: «Не желаете ли проститься с вашим братом?» Флоран с минуту колебался. Он смотрел на дверь. Из кухни доносился оглушительный стук сечек и звон кастрюль. Лиза, желая отвлечь мужа, задумала занять его приготовлением колбасы, которую он обыкновенно начинял по вечерам. На огне шипел лук. Флоран услыхал веселый голос Киню, покрывший шум стрепни. «Ах, черт возьми!» — говорил колбасник. — Кровяная колбаса удастся на славу. Агюст, передай-ка мне сало! Флоран поблагодарил комиссара и отказался от прощания с братом, боясь войти в эту жаркую кухню, где так пахло жареным луком. Он прошел мимо двери, чувствуя себя счастливым, что его брат ничего не знает, и ускорил шаги, чтобы избавить колбасную от лишнего горя. Но когда яркое солнце на улице ударило ему в лицо, бедняге сделалось стыдно, и, садясь в фиакр, он сгорбился, а лицо его стало землисто-бледным. Он чувствовал, как торжествует рыбный ряд напротив, и ему казалось, что весь квартал разделяет эту радость. «У, противная рожа!» — сказала мадемуазель Саже.
«Лицо, как у настоящего каторжника, захваченного на месте преступления», — прибавила госпожа Ликер. «А я вот видела, как гильотинировали одного преступника», — подхватила Сарьетта, показывая свои белые зубы. «У него было совсем такое же лицо». Они приблизились и, вытянув шею, старались заглянуть в самый фиакр. В ту минуту, когда карета тронулась в путь, старая дева торопливо дернула за юбку своих товарок, показывая им на Клер, которая выбежала с улицы Пируэт, обезумевшая, растрепанная, с окровавленными ногтями. Ей удалось снять с петель дверь.
Когда она поняла, что опоздала, что Флорана уже увозят, она бросилась за фиакром, но почти тотчас же остановилась жестом бессильной ярости, грозя кулаком убегавшим колесам. Потом вся красная, покрытая пылью от известки, девушка вернулась бегом на улицу Пируэт. «Разве он обещал на ней жениться?» — со смехом воскликнула Сариетта. «Здорово она втюрилась, вот дурища!» Квартал успокоился. До самого закрытия павильона торговки все сходились группами и разговаривали об утренних событиях, с любопытством заглядывая в колбасную. Лиза избегала показываться, предоставив Агюстине сидеть за прилавком. Днем, однако, она нашла нужным сообщить обо всем Кеню, чтобы какая-нибудь болтливая соседка не нанесла ему слишком грубо удар. Лиза выждала, пока они останутся вдвоем на кухне, зная, что муж любил там бывать и что тут он будет меньше плакать. Она приступила к разговору осторожно, с материнской ласковостью. Но когда Кеню узнал истину, то повалился на доску для рубки мяса и заревел, как теленок.
«Ну, бедный мой толстячок, не убивайся так. Не то ты захвораешь», — сказала Лиза, обнимая мужа.
Казалось, он выплачет глаза, уткнувшись в ее белый передник. Его инертное тучное тело вздрагивало от горя. Он весь размяк, как будто готов был изойти слезами. Когда Кеню смог, наконец, выговорить слово, он пролепетал: «Нет, ты не можешь себе представить, как Флоран был добр ко мне, когда мы жили на улице Рое-Колар. Он сам и комнату подметал, и стряпал. Он любил меня, как родного сына, понимаешь? Он возвращался весь в грязи, усталый до того, что не мог пошевельнуться. А мне было сытно и тепло сидеть дома. А теперь вот его расстреляют». Лиза стала горячо возражать, говоря, что Флоран вовсе не будет расстрелян, но ее муж, качая головой, продолжал: «Все равно я недостаточно любил его. Теперь я могу в этом сознаться. Я питал против него злобу и колебался отдать ему половину наследства. Вот еще. Ведь я более 10 раз предлагал ему эти деньги», — воскликнула жена. «Нам не в чем себя упрекнуть». «О, я знаю, ты добрая. Ты бы ему все отдала. А мне было жалко, вот поди ж ты. Это будет мучить меня всю жизнь. Я всегда буду думать, что поделись я с ним, он не кончил бы плохо во второй раз. Это моя вина. Я его погубил». Лиза стала еще нежнее утешать Кеню. Говорила, что не следует взводить на себя поклепы. Она даже пожалела Флорана. Все же он был очень виноват. Будь у него в руках деньги, он наделал бы еще больше глупостей. Мало-помалу колбасница внушила мужу, что это не могло кончиться иначе, и теперь все почувствуют облегчение. Кеню все еще плакал, вытирая щеки передником, подавляя рыдание, чтобы слушать жену, а потом еще сильнее раздражаясь слезами. Он машинально опустил пальцы в кучу фарша для сосисок, лежавшего на доске, делал в нем ямки и с силой месил его. «Помнишь, как ты плохо чувствовал себя?» — продолжала Лиза. «Это от того, что наши привычки были нарушены. Я очень тревожилась, хотя и не говорила тебе. Я прекрасно видела, что ты худеешь».
«Неужели?» — пробормотал колбасник, перестав на минуту рыдать. «И торговля наша в этом году шла плохо. Нас точно преследовала судьба. Но перестань, не плачь. Увидишь, как все поправится. А тебе следует поберечь себя ради меня и ради нашей дочки. Ты обязан позаботиться о нас». Кеню месил фарш с меньшим ожесточением. Он снова разволновался, но теперь волнение это было вызвано нежными чувствами. И на огорченном лице Кеню появилась даже слабая улыбка. Лиза чувствовала, что он побежден. Она тотчас позвала Полину, игравшую в лавке, посадила ее на колени к отцу и сказала: «Полина, ведь твой папа должен быть умницей, правда? Попроси его ласково, чтобы он нас больше не огорчал». Девочка ласково попросила. Они смотрели друг на друга, обнявшись, громадные, вылезавшие из платьев. Они начинали оправляться от недомогания, которое длилось целый год и только сейчас прекратилось. Широкие круглые лица родителей и ребенка расплывались в улыбке, причем Лиза повторяла: «Ведь в сущности настолько трое, мой толстячок, настолько трое». 2 месяца спустя Флоран был вторично приговорен к ссылке. Эта история вызвала страшный шум. Газеты с жадностью набросились на малейшие подробности, помещали портреты осужденных, рисунки эмблемы шарфов, планы мест, где собиралась вся компания. В продолжении 2 недель в Париже только и было толков, что о заговоре на центральном рынке. Полиция сообщала все более и более тревожные сведения. Наконец начали говорить, что под всем Монмартрским кварталом были заложены мины. В законодательном корпусе произошел такой переполох, что центр и правое забыли про злополучный закон о дарственных записях, который недавно вызвал между ними ожесточенный разлад, и примирились. При этом подавляющее большинство подало голос за проект непопулярного налога, и даже предместья не посмели заявить претензии по этому поводу ввиду паники, обуявшей город. Процесс продолжался целую неделю. Флоран был поражен значительным числом сообщников, которых ему приписывали. Он едва знал 6 или 7 из 20 лиц, сидевших на скамье подсудимых. После чтения приговора ему показалось, что он видит шляпу и невинную спину Робина, медленно удалявшуюся с толпой. Логар с Лакайлем были оправданы. Александра присудили к 2-летнему тюремному заключению за то, что он компрометировал себя как взрослый ребенок. Что касается Гавара, то он, как и Флоран, был приговорен к ссылке. Это было для него ошеломляющим ударом, который поразил его среди последних триумфов во время долгих прений на суде, когда торговец живностью сумел поставить себя на первый план. Истый парижский лавочник дорого поплатился за свою оппозиционную горячность. 2 крупных слезы скатились по растерянному лицу этого седовласого мальчишки. Однажды утром в августе при пробуждении центрального рынка Клод Лантье, слонявшийся по обыкновению между прибывавшими вазами с овощами, стянув живот красным кушаком, подошел на площади святого Евстафия к госпоже Франсуа поздороваться. Она сидела на пучках репы и моркови. Ее широкое лицо казалось печальным. Художник был мрачен, несмотря на яркое солнце, которое уже ласкало густо-зеленый бархат капусты, наваленный целыми горами. «Все кончено», — сказал он. «Флорана отправляют обратно. Пожалуй, он теперь уже в Бресте». Огородница ответила жестом немой печали. Она медленно развела руками и проговорила глухим голосом: «Это Париж. Это все негодный Париж. Нет, я знаю, что это такое. Это скверные люди», — возразил Клод, сжимая кулаки. «Представьте себе, госпожа Франсуа, ведь нет такой глупости, которой они не сказали бы на суде. Помилуйте, дойти до того, чтобы рыться в учебных тетрадях ребенка». Дурачина прокурор уж размазывал эту историю. «Уважение к невинному детству, с одной стороны, воспитание демагогов, с другой. Я от всего этого буквально заболел». Клода действительно трясла лихорадка. Съежившись в своем зеленоватом пальто, он продолжал: «Кроткий малый, настоящая красная девушка. Верите? Ведь ему сделалось дурно, когда он смотрел, как резали голубей. Я даже рассмеялся от жалости, увидев его между 2 жандармами. Но теперь мы уже не встретимся больше. На этот раз он там и останется». «Надо было послушать меня», — сказала зеленщица после некоторого молчания. «Переехать в Нантер и жить там с моими курами и кроликами. Я, видите ли, очень любила господина Флорана. Я сразу угадала, что он такой добрый. Мы бы жили вместе припеваючи. Право, это большое горе. Но что станешь делать?» «Не печальтесь, господин Клод. Приходите ко мне как-нибудь на днях утром кушать яичницу. Я буду вас ждать».
На глазах у нее были слезы. Однако она встала, как мужественная женщина, твердо переносящая невзгоды, и сказала: «Вот тетушка Шантмес идет покупать у меня репу. Толстуха Шантмес всегда весела, как ни в чем не бывало». Клод отошел и опять стал бродить по рынку. На горизонте в конце улицы Рамбюто белым снопом всходил день. Солнце рассыпало на крыше золотые лучи, разливало потоки света, касавшиеся уже мостовой, и Клод почувствовал пробуждение веселья под звонкими сводами центрального рынка в квартале, переполненном горами снеди. То была как бы радость выздоровления, приятная суета людей, которые чувствуют, что с них свалилось, наконец, невыносимое бремя, давившее им на желудок. Он увидал Сариетту с золотыми часами. Она напевала среди своих слив и земляники, дергая за маленькие усики господина Жюля, одетого в бархатный пиджак. Госпожа Ликер и мадемуазель Саже прохаживались в крытом проходе. Они были уже не такие желтые, а почти румяные, и как будто потешались, точно добрые приятельницы, над какой-то историей. В рыбном ряду старуха Мегюден, снова принявшаяся за торговлю, хлопала рыбу, ругаясь с соседками, придиралась к новому надзирателю, молодому человеку, которого она поклялась отхлестать, а ее младшая дочь, еще более томная, еще более ленивая, сгребала руками, посиневшими от холодной воды садков, громадную кучу улиток, покрытую слизью, будто серебристыми нитями. Агюст с Агюстиной только что накупили в требушином ряду свиных ножек и с нежным видом новобрачных садились в одноколку, чтобы отправиться в свою колбасную в Мон-Руже. Было уже 8 часов. Воздух успел нагреться, и художник, возвращаясь по улице Рамбюто, увидал Мюша и Полину, игравших в лошадки. Мюш ползал на четвереньках, а Полина, сидя у него на спине, держала его за волосы, чтобы не свалиться. Тень, мелькнувшая на крыше центрального рынка, на краю водосточной трубы, заставила Клода поднять голову. Это были Кадина и Маржолен. Смеясь и целуясь, они жарились на солнце, господствуя над кварталом своими любовными восторгами счастливых животных. Клод погрозил им кулаком. Художник был доведен до отчаяния этим праздничным ликованием мостовой и неба. Он ругал толстяков, говоря, что они победили. Вокруг него были одни толстяки, округлившиеся, готовые лопнуть от избытка здоровья. Они приветствовали новую зарю прекрасного пищеварения. Когда Клод остановился напротив улицы Пируэт, зрелище, представившееся его глазам справа и слева, нанесло бедняге последний удар. Направо, на пороге своего заведения, стояла красавица-норманка, красавица-госпожа Лебигр, как ее называли теперь. Мужу ее удалось, наконец, присоединить к своей торговле вином продажу табака. Мечта, которую он лелеял уже давно, осуществилась благодаря важным услугам, оказанным им правительству. Красавица Лебигр показалась Клоду великолепной в своем шелковом платье и локонах. Она готовилась сесть за прилавок. Все мужчины квартала приходили к ней покупать сигары и пачки табаку. Она приобрела важный вид настоящей дамы. Позади нее красовалась зала погребка, отделанная заново свежими виноградными гроздьями на нежном фоне. Цинковая стойка блестела, а графины с ликером зажигали в зале яркие огни. Молодая женщина смеялась, наслаждаясь ясным утром. Влево от Клода на пороге колбасной стояла красавица Лиза, занимая своей фигурой все пространство отворенной двери. Никогда еще ее белье не блестело такой белизной, никогда еще ее тело не казалось таким отдохнувшим, и розовое лицо не обрамлялось столь тщательно приглаженными волосами. Она дышала невозмутимым, сытым спокойствием и была до того убаюкана им, что даже не улыбалась. Это было полное успокоение,
полное блаженство, без потрясений, без жизни, нежившееся на теплом воздухе. Натянутый корсаж колбасницы еще переваривал вчерашнее счастье. Ее пухлые руки, затерявшиеся в переднике, даже не протягивались за сегодняшним благополучием, в уверенности, что оно само придет к ней. Рядом точно так же ликовала витрина. Она теперь выздоровела. Вытягивались нашпигованные языки, краснее и здоровее прежнего. Маленькие окорока снова посвежели и заманчиво желтели. Гирлянды сосисок не выражали больше уныния, печалившего Кеню. Громкий хохот доносился из кухни. Он сопровождался веселой стукотней кастрюль. Колбасная снова дышала здоровьем, жирным здоровьем. Куски свиного сала и половины свиных туш, подвешенные на мраморных стенах, напоминая округлость живота, утверждали триумф чрева. Неподвижная, осанистая колбасница, преисполненная важности, посылала большими глазами обжоры утреннее приветствие центральному рынку. Затем обе женщины раскланялись. Красавица госпожа Лебигр и красавица госпожа Кеню обменялись дружеским приветствием. А Клод, наверное, позабывший накануне пообедать, пришел в ярость, увидев этих женщин с полными бюстами, таких здоровых, таких важных, и, подтянув пояс, сердито проворчал: «Какие же, однако, негодяи все эти порядочные люди!» 1873 год. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читал Константин Днепровский.